Новости дилетанта.
Любопытную теорию выдвинули ученые из Национального института истории и антропологии Мексики. Они пришли к выводу, что архитектура индейцев, населявших Центральную и Южную Америку до прихода конкистадоров, воспроизводила природные ландшафты. Так, знаменитые башни ацтеков и майя представляли собой священные копии гор, убеждены мексиканские антропологи. Кроме того, отмечается в исследовании, такая архитектурная форма делала проще строительство, позволяя увеличить высоту монументов. Теория любопытная, но многие ученые уже раскритиковали ее за недостаточно широкую доказательную базу. Между тем, архитектура майя считается очень сложной и отличается богатством стилей. Не так давно знаменитый город Чичен-Ица был включен в число новых 7 чудес света. Со дна Средиземного моря подняли якорь Афродиты. Этому артефакту более 2000 лет. Много веков он покоился на глубине около 19 метров, недалеко от побережья Сицилии. Несколько лет назад его по счастливой случайности обнаружил сотрудник одного из местных дайвинговых центров. На тяжелом корабельном якоре изображен дельфин. Это животное в Древней Греции символизировало богиню любви Афродиту. Именно поэтому находку дайвера и стали называть якорем Афродиты. Сейчас он находится в Палермо, где его будут изучать историки. Якорь был сделан в период между 9 и 3 веками до нашей эры. Изображение Афродиты на нем не случайность. Дело в том, что богиня любви и красоты считалась также покровительницей мореплавателей. На онлайн-аукционе «Пионеры Ко» продадут экземпляр «Маленького принца» с автографом Антуана де Сент-Экзюпери. Лот представляет собой первое издание сказки, которое суждено будет стать мировым бестселлером. Подлинность подписи автора была неоднократно подтверждена экспертами, что подтверждается специальным документом. Стартовая цена книги не называется, зато известно, что любые лоты, связанные с Сент-Экзюпери, пользуются у коллекционеров огромной популярностью. Ранее на аукционе в Париже были проданы авторские рисунки писателя к «Маленькому принцу». Их цена составила 500 000 евро. Сент-Экзюпери сделал наброски за 2 года до публикации книги, и «Маленький принц» на них заметно отличается от того мальчика, которого привыкли видеть читатели.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Добрый вечер. В новом номере «Дилетанта», который в целом посвящен эпидемиям и пандемиям, у нас есть одна статья, которая называется «Керенский. Первая любовь революции». Добрый вечер еще раз. У микрофона Сергей Бунтман. И сегодня Александр Федорович Керенский будет гостем нашим. И я думаю, что лучше всего обратиться к первоисточнику, то есть к его собственным словам. В 1964 году приехал князь Александр Ливин, сотрудник русской службе, службы Радио Канада, приехал в Нью-Йорк и взял очень большое интервью у Александра Федоровича Керенского. Сегодня мы дадим фрагменты этого интервью, тоже немаленькие, 3 фрагмента, очень поучительные. Судьба этого интервью, оно чудом спаслось, потому что Радио Канада уничтожало свои архивы. Нет, там ничего не произошло, просто русскую службу упразднили, поэтому все выкидывали, и слава Богу, спасли это интервью и какие-то тоже ценные другие материалы. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас прямо начали. И Александр Ливин все время подчеркивает историчность этого интервью. Кстати, на коротких волнах в 1967 году передавала Радио Канада это интервью, и когда была в Монреале выставка Всемирная Экспо 67, и когда в Советском Союзе собирались отмечать и отметили 50-летие Октябрьской революции. Послушайте интервью Александра Керенского Александру Ливину.
Сегодня мы имеем удовольствие принимать у нас Александра Федоровича Керенского. Мы думаем, что нашим слушателям нет необходимости объяснять, кто такой Александр Федорович Керенский. Если мы сейчас унесемся в прошлое, в 1917 год, когда произошли столь важные события для России, то имя этого человека сразу же появится у нас на устах. И сегодня я имею большое удовольствие беседовать с Александром Федоровичем, который, я надеюсь, расскажет нам и объяснит, как произошли все те события, участником которых он был. Александр Федорович, ведь временное правительство, которое впоследствии вы возглавляли, оно же не упало с неба, оно появилось в результате чего-то. Следовательно, Первый мой вопрос, который я вам должен задать, это что привело Россию к тому, что произошла смена правительства и временное правительство стало во главе всей страны?
Это причина основная, это, конечно, война 1914 года. Перед самой войной Россия была на самом высоком уровне своего культурного, политического, экономического развития. А во время войны вся борьба внутренняя, борьба между умирающей монархией, которая кончалась именно этой эпохой с Путина, и общественным мнением, мы, представители общественных групп, политических партий, представляющих себя огромное большинство российского, русского населения, было решено на время войны внутреннюю борьбу остановить. И лозунгом было «Война до совершенной защиты России от очень могущественного и сильного врага Германии вместе с Австро-Венгрией, Турцией и так далее». А мы были своей страны членами России, так называемой Антанты, то есть союза России, Англии, Франции, а впоследствии еще Италии и с малыми государствами, как Бельгия, Сербия и другие. Но, к сожалению, император Николай II не понял, что в этот момент, когда народ протянул ему руку для перемирия хотя бы на время войны, он этого не понял, и наше перемирие, предложенное нами, он принял за то, что, и правильно сказать, ему были, объяснили его министры тогдашние, что этот отказ от внутренней борьбы есть доказательство, что оппозиция признала себя побежденной этим взрывом патриотических чувств русского народа. А что бы ни говорили потом в своих писаниях Ленин и Троцкий и прочие лидеры, вожди коммунистического периода русской истории, подъем тогда был не только среди верхов, среди интеллигенции, среди так называемого буржуазного класса, а на войну пошло все крестьянство и все рабочие единодушно. Никогда во всю историю России мобилизация не приходила с такой точностью, как это было в 1914 году. И в истории Октябрьской революции под редакцией Покровского было сказано, что первые месяцы войны весь рабочий класс был охвачен шовинизмом, и что коммунистическая партия потеряла все свои уже имевшиеся в стране на фабриках и заводах позиции. И в течение этих трех лет, с 1914 до 1917, постепенно положение складывалось более-более критическим, катастрофическим, потому что, несмотря на все попытки и великих князей, и министров, которые потом были уволены, и общественного мнения буржуазного, и всей остальной России убедить в необходимости вести войну соединенными силами народа и правительственной власти, как это было во всей Европе. Во всей Европе, в Англии, Франции, Германии, Австрии, повсюду. С самого начала войны к участию в управлении были призваны представители так называемых трудовых классов. У нас этого не было. Преследования продолжались. Потом начались интриги не самого государя, о интриге его окружения, которое было в руках Распутина и некоторых других людей, как Щегловитов и так далее, это пропасть между властью и народом все время вырастала выше и выше. И начался, собственно говоря, в 16 году, с осени, уже революционный процесс, которого население не понимало. Население считало наоборот, что реакция усиливается, что все попытки убедить правительство переменить политику не удались, и что Россию ожидает мрачное время полного торжества так называемых тогда темных сил. Я в это не верю. Уже в июле, январе 17 года я и в Москве, и в Петербурге, и в закрытых собраниях, на которые собирались и левые люди, и представители той же самой коммунистической, впоследствии большевистской партии, как, например, Шапошников, и Юренев, и другие, и присутствовали также представители средних слоев русского населения, либералы, кадеты, демократы, кооператоры. Все это общественное мнение не понимало, что мы находимся уже в начале революции. И этого не понимало и правительство. Все организации, работавшие на оборону и спасшую Россию от окончательного разгрома еще в 1915 году, все эти организации, союзы городов, союзы земств, кооператоры, продовольственные организации, все они стали преследовать, в особенности, замечательную группу рабочих, которая образовалась при военно-промышленном комитете, организованном высшей буржуазии для укрепления обороны и развития промышленности и индустрии для благополучного окончания войны. Это группа оборонцев рабочих, которые тогда называли презрительно коммунисты гвоздевщиной, она была уничтожена под ложным совершенно основанием. В январе и феврале 17 года Петербург правительственный под руководством полусумасшедшего министра внутренних дел Протопопова стал готовить переворот. Стали подготовлять войска, полицию, жандармерию к тому, чтобы после искусственно вызванных голодных беспорядков в Петербурге разгромить всю патриотическую, работавшую на оборону Россию и с центрами, и с Государственной Думой во главе. А 4-й Государственной Думы в это время, в 16-17 году, играла огромную роль, потому что это был единственный свободный очаг, свободный источник для того, чтобы объяснять и говорить народу правду о положении в стране. И авторитет Государственной Думы, хотя она происхождение была очень консервативного, это авторитет этой Думы во всей стране и в особенности в армии был огромный. И в последний момент, когда Протопопов, а главным образом его окружение, потому что сам он был совершенно непрактический, неспособный управлять человек, решились, настал момент нанести удар остаткам конституционной России и ввести, восстановить неограниченное самодержавие во имя победы. Когда Дума внезапно была в ночь на 27 февраля распущена, то есть отсрочено ее заседание, вот тут случилось чудо. А чудо заключалось в том, что бунтовавшие до этого солдаты пошли со всех сторон к Думе и заявили, что они будут вместе с народным представительством защищать национальные патриотические интересы народа. Государь Николай II имел мужество, увидав, что он своим планом восстановления самодержавия достичь этого не может, но может вызвать гражданскую войну, он прекратил дальнейшее сопротивление и отказался от престола. И тогда из представителей тогдашнего большинства Государственной Думы, очень либерально-консервативного, который назывался прогрессивным блоком, вместе с их единомышленниками в Государственном Совете было создано первое временное правительство свободной республиканской России.
В которой какое место занимали вы?
В этот кабинет, который должен был быть кабинетом при регенте молодого наследника, я не был включен, и меня никогда ни в каких списках, которые ходили с 15-го года уже по России, Москве, всего и в особенности разных составов будущего кабинета, меня никогда не было. Я никогда не думал, что я буду в правительстве. Но за эти 3 дня, и, собственно говоря, вся революция в России произошла в 72 часа. 27-го утром было отсрочено заседание Думы. 2 марта днем государь подписал свой манифест об отречении. И в эти 3 дня перевернулась не только политическая история России, но и социальная. Потому что этот прогрессивный блок, представители которого, как, например, председатель и лидер кадетской партии «Народной свободы», считали, что правительство будет правительством прогрессивного блока с его программой, чрезвычайно умеренный и написанный в расчете на сохранение не только старого политического строя, в смысле сохранения монархии, но и социального строя, за эти 3 дня эта программа оказалась никуда не годной. И в последний момент сами члены нового правительства, организованного Государственной Думой, почувствовали, что они не могут теперь явиться перед народом в том составе, в котором они были. И они обратились к председателю меньшевистской партии, социал-демократической в Думе, Николаю Сергеевичу Чхеидзе, и ко мне. Я тогда был председателем трудовой группы в той же 4-й Государственной Думе. Они обратились к нам с просьбой вступить во временное правительство Чхеидзе как министр труда и я как министр юстиции. В это время уже образованный случайными людьми, в случайном порядке совет рабочих депутатов Петербурга. Они вспомнили эти традиции 1905 года. Этот совет рабочих депутатов Петербурга, организованный днем 27 февраля, он очень быстро вырос в силу которая вокруг себя объединила все рабочее население и солдат в казармах, которые, опять-таки, только в одном Петербурге это случилось в то время. На несколько мгновений, на два дня солдаты в казармах оказались без офицеров. И это был очень интересный, трагический час в русской истории. Но у представителей Государственной Думы во время исполнительной книги Государственной Думы было достаточно сознания патриотического, сознания необходимости защищать Россию так же, как защищали ее при монархии, и поэтому было организовано переговоры между Советом рабочих депутатов и Временным комитетом Государственной Думы для образования совместно от нового правительства. И когда случайные вожди тогдашнего совета, из которых в большинстве состояли из открытых или скрытых сторонников крайне левой партии, когда они постановили на огромном собрании Совета рабочих, рабочих депутатов, солдат-то из там не было, постановили не пускать в состав нового буржуазного правительства ни одного из представителей демократии, которые не понимали, как демократию низов, трудовую демократию, революционную демократию, которая тогда еще только начинала жить. Тогда, после мучительной ночи, которую когда это решение было вынесено, я сначала хотел на все бросить и уйти навсегда. И я ушел домой. И после мучительной ночи я представил себе, что будет, если в этой новой России с этими новыми сословиями, классами, если хотите, трудовой России окажется положение, при котором между правительством и советами начнется междоусобие, если не будет сохранено единство и власть в одном общегосударственном центре, я вернулся и дал согласие Временному комитету Государственной Думы войти в правительство. И с тех пор, с этого дня 1 марта и до последнего дня 25 октября, и даже позже, до 1 ноября, я был все время в самом центре, невралгической точкой, если вы хотите, всех событий, которые происходили в России.
Мне кажется, теперь нашим слушателям станет понятно, отчего каждое слово, сказанное сегодня Александром Федоровичем Керенским, является действительно звуком истории.
Так сказал Александр Ливин, который в 1964 году взял интервью Александра Федоровича Керенского. И мы слушаем три больших фрагмента из этого интервью. Нас еще ждет важнейшее – отношение к войне, возвращение иммигрантов, возвращение Ленина. Что об этом думал Керенский? И мы пропустим с вами Корниловский мятеж, в котором у нас была отдельная передача, и мы отдельно слушали фрагмент большой интервью. Но так, если бы мы послушали сейчас, сегодня, нынешним вечером, послушали бы о Корниловском мятеже подробно, где очень сложную историю рассказывает Керенский, тогда бы мы никогда не дошли до октября. А мы дойдем сегодня и до Октябрьского переворота, и до послания Керенского молодежи 60-х годов, особенно в России.
Дилетанты. Thank you.
важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В пятницу гость программы «Персонально ваш» руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова после 14 часов. В пятницу гость программы 2020. 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета фонда защиты прав человека Гарри Каспаров. Эфир ведут Ксения Ларина и Виталий Демарский. 2020 в пятницу после 8 часов вечера. В пятницу в вечерней программе «Сканер. Персона недели». Американец, убитый полицейскими при задержании Джордж Флойд. Компания недели «Норникель». Эфир ведут Ольга Бычкова, соведущий и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. Сергей Бунтман у микрофона. И мы фрагменты сейчас выводим в эфир. У нас статья про Керенского довольно большая. В новом номере журнала «Дилетант. Первая любовь революции». Ну вот предмет этой первой любви революции. Александр Федорович Керенский в 64-м году дает интервью Александру Ливину на радио «Канада». И мы сегодня следующий фрагмент послушаем.
Происходит вся эта перемена. Одновременно с этим на фронте идет упорная борьба с внешним врагом. Какова была точка зрения временного правительства на войну, которая в это время царила во всей Европе?
Точка зрения большинства правительства, я не говорю о двух из наших сочленов, которые имели несколько иные точки зрения, мы все считали, что новая Россия, опирающаяся на новое общественное мнение новых пришедших и к власти и почувствовавших свою силу слоев населения, не может воевать за империалистические безгранично хищные, я бы сказал, цели войны. Мы считали, это было сказано и в нашем первом манифесте к народу, что Россия должна защитить свои рубежи. А так как тогда была не война между Россией и Германией только, а была мировая или всеевропейская война, когда все великие державы распались на два враждебных лагеря, мы не могли воевать с Германией в одиночку, потому что у нас было два фронта. Западный фронт и Восточный фронт. Западный англ, французы, потом итальянцы, русский, Восточный, одна Россия. Но между нами была самая могущественная и самая организованная военная держава, которая перебрасывала войска справа налево, слева направо. За судьбы всех народов Европы, распавшихся на две коалиции, были скованы между собой. И то, что я говорил с самого начала, и то, что случилось, что надо бороться за новые цели войны, но нельзя выходить сепаратно из общей войны, ибо тогда и бывшие друзья, и бывшие враги одинаково вместе растащат достояние России.
Но появляется на российском небосклоне новая величина. Это партия большевиков. Каково было отношение Временного правительства в самом начале к этой партии?
Такое же ко всем остальным. Но люди, живущие в России, могут это проверить. Как только было получено сообщение, неожиданное для Ленина, что вместо торжества реакция исчезла, и власть перешла в руки представителей народа, он прислал директиву, телеграмму в Стокгольм, своим едущим в Россию домой иммигрантам, Калантай и прочим, в которой говорилось, никакого доверия новому правительству. Особенно подозрителен Керенский. Мы должны стремиться как можно скорее организовать рабочую милицию и прочее, прочее, прочее. Он сразу и безоговорочно занял враждебную, новый, народный, свободный России. Еще можно было как-то понять, когда при старом режиме, живя в Швейцарии, в своем социал-демократии журнальчике, который выходил в, кажется, Цюрихе или Лозанне, ну, Цюрихе, он писал, что при всех условиях поражения России самое меньшее зло, потому что русское правительство есть центр, ядро европейской реакции. Но ведь этого уже больше не было. Ведь если бы он не был ничем связан, если бы не было у него этой безумной идеи, что нужно немедленно бросить Россию, превратить Россию в плацдарм, что он говорил иностранным журналистам, когда пришел к власти, в плацдарм авангарда западного пролетариата, где будет настоящая индустриальная рабочая пролетарская революция чуть ли не через 6 или 8 месяцев после российской. Никаких препятствий, несмотря на это, никаких препятствий к тому, чтобы большевистская партия существовала на равных условиях со всеми остальными, не было.
И таким образом, с вашей стороны, не было также никаких препятствий приезду Ленина в Россию?
Не было никаких препятствий. Но все остальные эмигранты не за тем исключением, которые поехали с Лениным через Германию, они не принимали и ждали, иногда было это довольно долго и трудно, проезда через союзные страны и Швейцарию. И все они вернулись более-менее раньше или позже, более-менее благополучно в Россию в течение марта и апреля месяца. Я не буду сейчас говорить о всей закулисной стороне этой истории, которую я отлично знаю. Но с самого начала после амнистии, начала возвращения иммигрантов в Россию, группа Ленина и Мартова, эсдека-интернационалиста, через немецких социал-демократов вошли в сношение с Берлином, чтобы получить проезд в Россию через воюющую с Россией страной.
Но некоторые выражали мнение, что у него другого не было выхода. А теперь вы говорите, что другие иммигранты переехали все-таки.
Выход был, потому что остальные приехали. Нужно было пройти, иметь терпение, так как тот самый Павел Николаевич Милюков, которого так, с самого начала стали прославлять как совершенно дикого реакционера, он выбивался из сил, требуя от западных союзников пропуска в Россию безоговорочно, какие бы эти иммигранты не имели точки зрения на войну, пропуска в Россию. И он бы добился. А Троцкий, который был арестован, возвращаясь из Нью-Йорка Англии. Он по требованию Милюкова был освобожден и приехал в Россию. Но этот проезд Ленина и его партии и кое-кого из эсдеков и левых эсеров через Германию нельзя понять, не зная тех переговоров, тех соглашений, тех организаций, той организации, которая уже тогда была готова к действию.
Ну вот мы и приходим тогда к тому положению, что во время временного правительства неожиданно большевики начали подготавливать путч.
Да, и их путь провалился. Первый путч большевиков, координированный с контрнаступлением германцев в начале июля, и это так называемое восстание 3-5 июля, оно было уничтожено. И после этого Ленин в своей специальной брошюре инструкции, которую он дал партии, которая по-русски была издана в Кронштадте большевистской партии в конце июля, она называлась «Лозунги». В этой брошюре или в этой инструкции он признает, что все попытки, то, что он называл в мирном порядке захватить власть через, пользуясь лозунгом «Вся власть советом», а мирный путь заключался в том, что советы эсдеков, оборонцев, эсеров и прочих партий был окружен вооруженными до зубов матросами и солдатами тыловых частей, что это мирный способ захвата власти больше невозможен. Потому что то, что он называл реакцией во главе с Керенским, это была не реакция, это было настоящее, точно, во всем точном смысле слова, демократическое народное правительство, что эта реакция сделала эту борьбу, разложила как он называл, мелкобуржуазные партии социалистические, социалистов, демократов и социалистов, революционеров, и теперь нужно переменить всю нашу тактику и все наши лозунги. Мы должны готовиться на очень продолжительное время, должны оставить вопросы об советах и обо всяких таких штуках. А мы должны готовиться к тому, когда реакция в лице Керенского окончательно уничтожит советы, окончательно уничтожит мелкобуржуазные партии, тогда вся сила сосредоточится в пролетариате, и тогда нужно будет организовывать вооруженные восстания. И после июльского восстания, по признанию самого Троцкого, Ленина, в особенности Троцкого, влияние и положение большевистской партии и в Советах, и в стране сходило совершенно на нет.
Александр Керенский в интервью 64-го года Александру Ливину, Радио Канада. Ну что ж, мы переходим к последнему эпизоду, к 24-25 октября по старому стилю 17-го года. И послушайте до конца, и главное, концовку не пропустите. Это очень важно и очень эмоционально.
А теперь подойдем вплотную к тем событиям, которые разразились 24 октября 1917 года в Петрограде.
Ну, что случилось? Случилось то, что обе стороны, треугольники Корниловской и Ленинской, они вели совместную атаку, потому что в то время, когда большевистские отряды стали занимать и вообще готовились уже к окончательному удару, то была дана директива в армии всем сочувствовавшим Корнилову саботировать все распоряжения и всю подготовку Временного правительства к отражению этого удара большевиков. Когда я приехал 24-го утром в Совет Республики и потребовал себе слова и сказал, что нам точно известно, что началось восстание, мы требуем единогласного вотума доверия и организации помощи правительству политическим партиям здесь присутствующими. Я, сказав это, я уверен был, что через час я получу такую резолюцию, я уехал дальше распоряжаться войсками и так далее. Уже внутри республики, Совета Республики, было такое положение, что они спорили до почти полуночи. И потом, господин, принесли ко мне резолюцию, принятую эсерами, социал-демократами, левыми эсерами, социал-демократами, интернационалистами, которая не была безусловной поддержкой, а была критикой Временного правительства. И нам предлагалось не мешать им закончить переговоры о том, чтобы неизвестно кем начатое восстание было остановлено большевиками. И ими орудовал тогда замечательный их дипломат Каменев. Так что, когда я в 25-м уже в ночь на 25-е, когда я пришел в штаб, там уже больше половины офицеров уже демонстрировало свои весьма неприятные для Временного правительства чувства. Утром было решено, что я поеду лично, так как в это время были постоянные сообщения со всех фронтов, что высылаются войска, войска не приходят, потому что была еще саботаж на железную дорогу в нашем направлении. Викжель саботировал здесь и саботировал якобы большевиков. Но большевики не нуждались в этом, в директивах о заключении мира Викжеля, то есть Всероссийского союза железнодорожных служащих, потому что у них был войска шли морем, Балтики и из Финляндии сухопутем. И когда я приехал, было решено, что я поеду, так как предполагалось, что пулеметчики, самокатчики так называемые, уже около Гатчины, я поехал им навстречу. В согласии правительства. Я доехал до Луга. Я как поехал? Вот говорят, у вас там в России говорят, что я бежал в костюме Сестры Милосердия. Это вот недавно я читал, опять было повторено. Но в тех же ваших изданиях, серьезных, там эта вся история описана правильно. Я выехал из Петербурга в открытом автомобиле, моем дорожном, сидя в моей полувоенной форме, рядом с моими адъютантами и командующим, помощником командующего Всеволодского. Мы приказали шоферу ехать от Петербурга к московской заставе на Царское село по большим улицам Москвы и другим, где уже были и телеграф, и телефон, и все занято повстанцами. Мы ехали нашим медленным темпом, и те так терялись, что они мне отдавали честь, я делал так. И только когда мы подъехали к заставе, уже было кем-то сообщено, что я поехал, Тогда мы были обстреляны. Но стреляли в шины, не попали. Мы приехали на остановку в Гатчину. И мне показалось, что ты, вообще нам всем показалось, что это не совсем ладно. Я приказал немедленно налить бензин, поехали дальше. А следующий автомобиль, который шел за мной на большом расстоянии, он же был обстрелян, и все были там ранены внутри. Вот какая была подлинная картина.
И таким образом, где же вы оказались в эту ночь?
Я в эту ночь оказался в Луге, в Пскове. Я вызвал к себе командующего войсками Северного фронта Черемису. Он мне сказал, что я прошу, он просит меня уехать, потому что его штаб уже в руках этих самых повстанцев, и никаких войск он дать не может. А он уже дал распоряжение перед этим остановить пропуск войск, идущих в Петербург. Я, как безвольный слабый человек, я не мог отдохнуть и решил ехать сам на фронт дальше, в остров, чтобы там взять третий кавалерийский казачий корпус. И в это время звонок, и входит генерал Краснов Петр Николаевич, своим адъютантом, начальником штаба, и говорит: мне Черемисов сказал, что вас нету здесь. Поэтому я не поверил. И так я знал, что у вас есть тут родственник, брат моей жены, генерал Барановский, был генерал-квартирмейстером Северного фронта в это время. Я пришел к нему наведаться. Едем вместе. Мы поехали вместе и поехали вместе назад. А эти войска все время двигались, 50 поездов было остановлено в пути. Это была... Россия погибла от этого вот смычки двух крайних ненавидящих себя друг друга врагов. Ибо у них был общий враг. Пока существует временное правительство, пока существую я, до тех пор не может быть уничтожена русская демократия. Я массу сделал ошибок. И мне можем во всем, в чем угодно винить. Но ту присягу, которую я дал, принимая, вступая во временную правительство, я исполнил до конца. И все-таки учредительное собрание было выбрано и создано по моему закону. Вот это ту.
Ну вот теперь прошло уже столько времени. И что же вы скажете подрастающему поколению в России?
Я вообще пророчествами не занимаюсь. Но это не пророчество, а мое глубочайшее убеждение на основании всего того, что сейчас происходит в России. Ведь я живу столько лет физически за границей. Духовно, душевно, психологически я остаюсь там, в России. И я вижу, что эти идеи свободы, равенства, социальной справедливости, уважения к человеческой личности, право каждого человека на самостоятельные мысли, самостоятельную работу, это основная идея, на которой построен весь человеческий прогресс, она не умерла. Я помню, было большое собрание всех студентов высших учебных заведений в Петербурге, кажется, весной 61-го года. Это было замечательное собрание, потому что все собравшиеся, за исключением двух представителей коммунистической партии, они все говорили в один голос. Никакой политики у них не было. Никакой политики они не говорили. Они говорили только о том, что мы считаем, что будущее общества должно состоять из самостоятельно мыслящих людей. И когда я это читал, я понял, что старые наши учителя не умерли в России. Потому что это когда-то писал в 70-х годов Петр Лавров, знаменитый водитель, так сказать, народниц того времени. Он писал, что прежде всего каждый человек должен самостоятельно мыслить, самостоятельно решать и самостоятельно выбирать свой путь. Это будет.
Мне остается только поблагодарить вас, Александр Федорович.
Ну и нам поблагодарить тех, кто все-таки сохранил это замечательное интервью после ликвидации Русской службы радио Канады и ее архива. И интервью, которое в 1964 году Александр Федорович Керенский дал Александру Ливину. Спасибо большое. Нашу программу мы завершаем. Спасибо всем, кто ее слушал и даже наблюдал в Ютьюбе.
Дилетанты.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Радио «Эхо Москвы».